Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы продолжаем разговор о Великом Исходе и о русской эмиграции, которая вынуждена была покинуть Советскую Россию, не находя для себя там места, и по духовным условиям, и потому что просто она оказалась под угрозой истребления, значительная часть населения страны. У нас в гостях кандидат исторических наук, генерал-лейтенант службы внешней разведки в отставке Леонид Петрович Решетников, ныне заведующий кафедрой истории и исторического архивоведения Московского государственного института культуры. И вот важный вопрос. Вы сказали, Леонид Петрович, что мигранты старались создать за пределами России Россию новую, вернее, воссоздать Россию старую, в духовном смысле очищенную от вот всех этих плясок левого мировидения, которое в этот момент разгоралось в России советской. И, соответственно, вот хотелось бы о главном-то спросить. Вот буддийский датсан – это, конечно, очень интересно, экзотично, в общем, но храмы-то православные строились, поддерживались или нет за рубежом? Каково было отношение эмиграции к православной церкви, к приходам, к возможности создания новых храмов там, где появлялись русские общины, а православных церквей не было?
Возникло русское зарубежье, но не было единой организации в русском зарубежье, не было руководителей. Все это было вот в состоянии такого духовного порыва, но один стержень был. Это русская зарубежная церковь, православная церковь. Да? Это и был единый стержень. Да, там были разногласия, кто-то ушел в одну сторону, кто-то в другую, но все равно был единый стержень. Это русская зарубежная православная церковь. И вот сейчас мы говорим о эмигрантах, о их потомках. Вот сохранились как русские, только те и благодаря только тому, что они были в церкви, они были верующие. Кто отошел по каким-то причинам, они ассимилировались. У них в лучшем случае осталась фамилия на конце 2F, как это у нас пишут на рекламах, ФФ, да. Это в лучшем случае. А так большинство все-таки... Тут еще, Дмитрий Михайлович, какая проблема. Ведь когда началась вся эта смута, многие были, мягко говоря, слабоверующими. Многими отошли от веры. А попав в эту ситуацию, многие вернулись к вере. И не просто вернулись, а стали весьма последовательными, весьма ортодоксальными даже, верующими людьми. И поэтому, когда пребывали, я уже говорил о лагерном периоде, о палаточных церквях, да, но когда пребывали в ту или иную страну, происходило создание приходов. Да? Ну, в странах славянских получали церкви, просто им предоставляли даже церкви, особенно вот, да и в Болгарии, и в Югославии даже монастыри предоставляли нашим людям. А в таких странах, как Франция, США, создавались приходы, собирались деньги, строились церкви. Вот наш с вами общий знакомый князь Александр Александрович Трубецкой. Они, до сих пор эта церковь действует. Она малюсенькая. Я такое впечатление, что это метра 4 на 4. Вот такое помещение-то, да? Они, это построила семья и родственники, они все-таки вот это родовые связи они сохранили, в отличие от нас, выросших в Советском Союзе, большие родовые связи. Ну, несколько семей в пригороде Парижа построили в 23-м или 24-м году, собрав все средства, построили эту маленькую церковь. И до сих пор там службы, и до сих пор там молятся, исповедуются, причащаются. То есть без веры не было бы русского зарубежья. Не было русской вот этой вот Атлантиды, которая не утонула, она осталась, да?
Плавучая Атлантида.
Плавучая Атлантида. Вера и позволила создать вот это русское зарубежье, да? Надо сказать, что вот посмотрите, наша русская православная церковь, наш московский патриархат, два человека канонизированы из тех, кого мы называем эмигранты-беженцы. Это святитель Иоанн Шанхайский и святитель Серафим Соболев в 2016 году. Вот двух официальных святых для РПЦ, во всяком случае, дали эти беженцы. Но мы же не знаем очень... Вообще-то есть хорошие работы Кострюкова по русской зарубежной церкви, Шкаровского очень хорошее исследование. Но мы до конца не знаем о жизни монастырей, например. Да, мы вот с вами в Сербии бывали, в монастыре, куда ушла игуменья Екатерина из Лесненского монастыря. Да?
Хопин монастырь.
Хопово.
Хопово.
Да. Хопово, да. И он был пустой, женского монашества вообще не было в королевстве сербов, хорватов, словенцев. После освобождения от турецкого ига не было женского монашества. То пришли монахини во главе с графиней Ефимовской, она же игуменья Екатерина, они создали там общину, женский монастырь, потихонечку стали сербки приходить, воцерковляться, помогать, и от них пошло женское монашество в Югославии. То есть они дали этот толчок.
Ну, а мне-то памятна история с храмом святого благоверного князя Александра Невского, который построили в 1938 году. Остатки, уже именно что остатки, военно-морской общины русской эскадры. И там оставалось действительно не так уж много семей, и они не были богатыми людьми.
Мы про Безерту.
Про Безерту, да, Тунис. И они разослали по всей русской эмиграции письма «Помогите». Вот дело строительства каменного храма, после того, как местные власти дали на это разрешение, оно всколыхнуло людей, и к ним пришло достаточно пожертвований, чтобы они построили поистине роскошное каменное здание, еще и наполнили его реликвиями с кораблей эскадры. Ну вот еще один вопрос, мы его отчасти уже затрагивали. В разное время, кто-то в 17 году, кто-то в 20-м, кто-то в 22-м покинул Россию, будучи хорошим военным профессионалом, офицером, генералом, адмиралом, хорошим инженером, хорошим ученым, хорошим писателем, допустим, хорошим деятелем искусства. И действительно всех этих людей Советской России не хватало, а те, кто возвращался, нередко впоследствии погибали. Да и немногие вернулись, честно говоря. Так вот, представим себе ситуацию 1941 года, когда те адмиралы, которым в 1920 году было 35-40 лет, оказываются в строю, те генералы оказываются в строю, те офицеры оказываются в строю. Наверное, их опыт, их знания все-таки помогли бы предотвратить трагичное развитие событий в первые два года войны. Но, с другой стороны, ведь кто-то из русских эмигрантов нашел себя за рубежом и, несмотря на оторванность от Отечества, прославил и русский народ, и русскую научную мысль, техническую. Ведь таких довольно много людей.
Много. Я даже сказал бы еще одну такую фразу. Большинство себя нашло. Вот если брать казаков, да, это обычные люди, трудовые люди, которые пережили вот этот вот период перехода от родины к чужбине. Да. Некоторые не смогли. И алкоголь сгубил, и здоровье подорванное. Но большинство перешло, они стали очень, как бы сказать, богатыми фермерами в Югославии и в Болгарии. Они возделывали землю так, как они возделывали ее на Дону и на Кубани. А если мы говорим о интеллигентской части, образованной, вернее, неправильно говорю, образованной части эмиграции, но некоторые страны просто обязаны нашим русским иммигрантам? Ну, Соединенные Штаты, прежде всего, создатель вертолетостроения и вообще изобретатель вертолета, можно сказать, простым языком, Сикорский, да, который для него уход из России была трагедия, но он там создал вертолеты. Здесь он у нас в России во времена империи он создал тяжелые бомбардировщики, Илья Муромец. Там создавал вертолеты. Или берем Зворыкина, да? Ну, 2-3 человека называются создателями телевидения. Среди этих 2-3 человек наш русский эмигрант Зворыкин. Или химик Ипатьев, да? Который сделал такой состав, я не специалист в этой области, но скажу, авиационного топлива, который позволил английским самолетам, дал огромное превосходство над немецкими во время Второй мировой войны и бомбардировок. То есть выдающийся химик. Да? Вся византология возникла в Соединенных Штатах благодаря Васильеву. Нашему византологу.
Я бы добавил еще князя Дмитрия Оболенского из рода Рюриковичей, который также прославился как блистательный византинист, но прославился он за рубежом.
За рубежом, да. И, ну, таких примеров, вы знаете, вот мы сейчас стали, Крым вернулся в состав России, мы часто в Крыму приходим в Ливадийский дворец, восхищаемся этим дворцом, какой выдающийся архитектор Краснов, а я говорю, закончится коронавирус, поезжайте в Белград, походите по центру Белграда, там 5 или 6 зданий построено тем же архитектором Красновым, оказавшимся в эмиграции, да? Включая здание парламента, включая здание почты и телеграфа, центр Белграда, основные здания построены русскими архитекторами, Красновым и другими архитекторами. То же самое в Софии. Люди великого творческого потенциала. Или возьмите, утонул Титаник, но не утонула Нормандия, да? Огромный лайнер, который превзошел Титаник, но создателем его был Юркевич, наш судостроитель.
И даже в историю судостроения вошел чрезвычайно модный и широко популярный бульбовый нос Юркевича. Такая конструктивная деталь многих кораблей.
Да. Вот представляете, это я уже не говорю о том, что в системе Академии наук Франции десятки работали людей. Эти биологи, биохимики, химики. Мы создали и балет в Югославии, и балет в Болгарии, наши балерины, наши драматические артисты. То есть это был такой потенциал. Я уже не говорю о Нобелевском лауреате Бунине. Да?
И множество литераторов.
И множество литераторов, писателей, да, и поэтов. А о войне тоже надо сказать, что национальный герой Франции, князь Амилохвари, отдавший жизнь в борьбе с фашизмом, да, национальный герой Франции. Да? Или наш знаменитый поэт Николай Туроверов, Исаул, казак, уходили мы из Крыма, знаменитые стихотворения. Он награжден высшими орденами Франции, раненый 3 раза в гражданскую войну, ранен в борьбе с фашизмом, в войне с фашизмом во французской армии в Северной Африке. Ну, и множество примеров можно приводить.
Ну что ж, вот эта нота действительно светлая. И мне удобно напомнить, что здесь у нас светлое радио, радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». И, наверное, будет правильным сейчас поставить какой-нибудь прекрасный военный марш. Гвардия, ведь та старая гвардия Российской империи, фактически погибла в гражданской войне, она перестала существовать, хотя объединения гвардейских полков за рубежом все-таки возникли. И, ну, пускай будет марш лейб-гвардии Семеновского полка славы и гордости нашей гвардии.
«Исторический час» на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях генерал-лейтенант службы внешней разведки в отставке Леонид Петрович Решетников, он же кандидат исторических наук и блистательный специалист по истории русского зарубежья, а также Великого Исхода. Леонид Петрович, здесь мы с вами говорили о том, как проходил Великий Исход, о том, как возникла та самая плавучая русская Атлантида за рубежом, которая фактически была независима от России, существующей России. Мы говорили о том, что советская Россия потеряла. Но я думаю, что нам надо обратиться еще к одной теме, а именно, ведь в сущности Великий Исход – это результат определенных процессов, как и гражданская война, как и в значительной степени вооруженный переворот 1917 года. Ведь можно, наверное, сказать, что все это подготовил духовный кризис, который существовал в Российской империи, не только внешние силы. Да, конечно, во время Второй мировой войны достаточно было желающих ослабить Россию, воспользоваться плодами ее побед после войны, не дать ей возможность влиять на международное положение. Это очевидно. Допустим, это азы, которые были сказаны уже тысячи раз современными специалистами. Да, давайте обратим внимание и на то, что существовало и внутренняя червоточина.
Но самое главное, вы уже сказали, Дмитрий Михайлович, это глубочайший духовный кризис. Конечно, я тут буду даже говорить как генерал внешней разведки. Конечно, враг работает, вы правы, всегда работает. Но если ситуация в стране морально, духовно и крепка, то врагу очень сложно что-то устроить. А у нас, начиная, наверное, с последней трети XIX века, начала XX века, мы можем и должны при анализе всей ситуации говорить о глубочайшем духовном кризисе. То есть происходило два таких как бы взаимоисключающих процесса, но вроде бы не должно происходить. Россия жила все лучше и лучше, народ.
В материальном плане.
В материальном плане. Доход рос, свобода росла, все вроде бы в этом смысле шло по восходящей.
Да, по сравнению с XVIII веком, когда у нас были тотальные телесные наказания и абсолютная служба для всех, начало XX века – это, конечно, свобода гораздо больше.
Конечно, ну и высочайшие темпы развития, и приличные материальные вознаграждения, ну, много чего делалось. Тут уже все перестали спорить, но только какие-то сектанты спорят с этим. Россия развивалась быстрыми темпами, и, опять повторю, росло благосостояние людей, в то же время шел процесс отхода от веры. И это очень мощный процесс. Он захватывал не только аристократию и дворянское сословие, он захватывал и обычных людей, особенно горожан, городских людей, да, и рабочих, и служащих. Вот это вот вторжение западной культуры бесконтрольное, а как контролировать? Очень сложно, если ты идешь в мировом процессе, да и входишь там в тройку высокоразвивающихся, быстро развивающихся стран. То есть очевиден духовный кризис, отход от веры, влияние чуждых идей, увлечение экстрасенсорикой, язычеством,
оккультизмом
и так далее. Это просто очевидно. Вот один конкретный пример. На встрече лет 10 назад, конференции, выступал сын одной женщины-эмигрантки. Она ушла в эмиграцию. Он зачитывал отрывки из дневника. И вот они бегут от наступающей Красной армии обозами и начинают Красный обстреливать этот обоз. И его мать встает у телеги на колени и начинает молиться Богу и пишет в своем дневнике, что я последние 15 лет к Богу не обращалась, и только сейчас Я обратилась к Богу. Понимаете, состояние, вот радиослушатели, какое состояние у людей было, она последние 15 лет не обращалась к Богу. На втором курсе, если кто читал воспоминания монахини Оберучевой, на третьем курсе в Новороссийском университете, в Одесском, это так назывался он, да, на медицинском факультете, она была единственная, еще не была монахиня, училась, которая не боялась говорить, что она воцерковленная женщина.
Над остальными смеялись, как видно.
Да, двое еще к ней подошло и тихонечко на ушко сказали: «Мы тоже, но мы боимся говорить». Остальные все были прогрессисты, остальные мечтали о каком-то прогрессе. И вот этот вот прогресс оказался регрессом, и мы попали вот в эту ситуацию. Исключительно духовные, моральные причины, они на первом месте. И не надо говорить там о каких-то экономических проблемах. Никакие экономические не работают, пока мораль и дух остаются на должном уровне. А для России всегда вера, традиция, семья были на первом месте. Мы благодаря этому, воспринимая Россию, ведь как предки тех, кто уходил за границу, как они воспринимали Россию? Как дело рук Господа. И служили они этой России, России в Боге. Поэтому получилась такая большая, огромная, добрая, мужественная страна. Как только начали отходить, все начало сыпаться. А отходить от самодовольства, от достатка, от улучшения жизни. Наши промышленники подумали, все идет, мы так хорошо развиваемся, что мы уже сами знаем, как управлять страной. Зачем нам нужен царь? Зачем нам нужна монархия? Ну, своего рода олигархия, да, которая в 90-е годы пыталась у нас тоже управлять и управляла страной, используя разные рычаги. Вот, будем сами управлять. Интеллигенция, зачем нам Бог? Сейчас вот...
Мы освоили все сокровища философии.
Да, мы все знаем, мы без всяких попов обойдемся, не нужны нам эти попы, а тем более епископы и архиепископы, да? Рабочие, что такое рабочие России 14-й, там, возьмем год? Это только что ушедшие из села, порвавшие со своими корнями, порвавшие со своими традициями молодые люди, которые пришли в город, еще не стали горожанами.
И кто на него в этот момент повлияет, да, тот и возьмет ее сердце в свою руку.
Абсолютно согласен, да. Так и получилось. Вот эти люди, они еще не стали ни настоящими рабочими. Это первое поколение, только-только. И уже не крестьяне. И попали под вот эту вот обработку нигилистов и прочих. Поэтому самое страшное для России, для нашего народа, но и для других народов страны, это отход от веры.
Да, действительно, я с вами согласен, Леонид Петрович. У меня в голове удерживается, кстати, характерный пример. Наверное, стоит обратиться к судьбе человека, который почувствовал на себе, как легко уйти от веры и как трудно к ней возвращаться. Это знаменитый философ и писатель Константин Николаевич Леонтьев. Он свою жизнь закончил как инок Климент. И сейчас строит Сергиевой лавре в Черниговском Гефсиманском скиту. На кладбище стоит крест с именем инока Климента. Ну вот он писал о том, что в детстве он получил тот же самый закон Божий, как и все остальные дети. Ходил на службы, крестился, знал молитвы. И вся его семья, в общем, по-разному относясь к Богу, тем не менее, считал своим долгом в храмах бывать. Но когда он отправился получать высшее образование, не куда-нибудь, а в Московский императорский университет, стал получать там специальность медика, то, по его словам, там он веру моментально растерял, потому что она была никому не нужна и выглядела, видимо, как какая-то совершенно бесполезная архаика. Впоследствии, через много лет, пройдя через тяжелую болезнь и чудесное выздоровление от этой болезни, Леонтьев возвращается к вере. Но этим путем прошли немногие. Он сам говорил, что дворянство, тем более аристократия моего времени, не слишком крепка в Боге. Мало людей, которые остаются добрыми христианами всю жизнь. Конечно, это касается и русской литературы, которая воспевала революционера. Конечно, это касается и русской общественной мысли, в рамках которой было колоссальное количество изданий левого толка, причем порой самых дерзких революционных. И надо сказать, что правительство держало себя достаточно мягко с людьми, которые высказывали прямо, что желают разрушить государственный строй империи. И, конечно же, я абсолютно с вами согласен в том, что выход за пределы церкви, выход за пределы веры, он как бы подрубает корни у даже самого могучего дерева. Ну что ж, дорогие радиослушатели, время нашей передачи подходит к концу, нам осталась буквально минута. И я хотел бы, во-первых, от вашего имени сказать спасибо Леониду Петровичу Решетникову, который сегодня выступил среди нас вот просветителем и рассказал чрезвычайно много интересных фактов о тех временах, о Великом Исходе, о русской эмиграции и о причинах этих явлений. Мне остается сейчас сделать только одно – сказать вам благодарю вас за внимание. До свидания.
Всего хорошего. До свидания.
Исторический час на радио «Вера».